Кончиться, я не шукають підтримку. Звонку ні Китай, ні Венесуела, ні Іран такої підтримки оказати не можуть. Один, хто може, це Захід, і у першу чергу Євразіяс, бо з Злученими Штатами стосунки, як ми відомо, вельми сапсовані зараз.
Чому Німеччина взяла на себе роль посередника і в певному сенсі роль доброго поліцейського? Це зв'язано з традиційним інтересом Німеччини на сході Європи і те, що вона останнім часом стала губляти ініціативу на користь нових сябрів Євросоюзу, таких як Польща, Литва і Чехія. Це шмат кого непокоїло у німецьких політичних колах. І ось зараз Німеччина спробує відновити свою ведучу роль на цьому, виступаючи у якості медіатора. При этом я все ж таки думаю, что это есть частка узгодненной политики Евразвязу.
Ну а тогда, безумовно, Европарламент отыгрывает роль узлов полицейского. Я хотел бы еще сказать, на конт того, что встречи, быцем бы имевшие место Мартынову в германском министерстве замежных справ, уже есть некий зрух. Это зрух или это зрух не той, якого чекают белорусские влады. Они чекают все ж конкретных кроков, конкретного поляпшения тито политичных, тито экономичных стосунков.
Прочала експертиза свободи. Питання, як опошня резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі, обмірковували політолог Андрій Федоров і старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков. Вів передачу наш оглядальник Валер Карбалевич. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Поводле рашэння Верховнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здвіжкова і былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краін СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краін, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечанай афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызёрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Ну а зараз слова Дмітру Бартосіку, які раскажа пра свае сустрэчы ў вёсцы Літва Малавечынскага раёну. Як я ўжо звярнула вашу ўвагу, сярод яго суразмоўцаў будзе і 100-гадовы доўгажыхар Іван Стужынскі.
Літва, утульная з вузкімі пакручастымі вуліцамі вёска, месціцца каля мястэчка Палачаны, што пад Маладзечным. Падзяляе іх маленькая рачулка, але жыхары Літвы лічаць, што гэта колішняя мяжа паміж старажытнай Літвой і Полацкім княствам, бо па той бок рэчкі ляжыць мястэчка Палачаны. Михаил Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына, апантаны шляхетнай ідэяй выдаць кнігу пра Палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена.
Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны. Что чыгуначніка натхняе на...
А чаму именно чыгуначніка? Я тут родился, тут я живу, тут я крестился, мабуть, тут и помру.
Прадеда выслали из-под Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там в восстании. Выгнали с Польши на пустки.
Прадед был повстанцем 1863 года?
Да. Они сюда и приехали на пустки. В деревне Литва. Фамилия у меня венгерская. Вроде бы венгр был предок наш.
У ваколицах Литвы Михал уже назбирал невеликую коллекцию историчных экспонатов.
А это что такое у вас в руках?
Ядро с маленькой пушки походной. Еще, наверное, с тех пор. С 15 века это я нашел. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки, если его стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатные давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16-м году.
У первую сусветную.
Ну да, первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Час вандровак по Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню ўсё, помню ўсё. Як 7 гадоў было мне, я пачынаў хадзіць у школу. Свету ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже и заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся так это человек 20 там, как из деревни. Они прочитывают там всякие брошюры, газеты. И описание было, что будет. И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают, что будет это на свете. И все, знаете, все знали, что сегодня делается. Уже тогда все чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого за руки брались. Что дурак ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а такое дело, что будет... Машины огненные летают по деревне и будут о скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут все с сумками, с торбами, по-низкому. А кто ж дарить будет? И берутся загрузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь-ка глядите. Все пошли с сумками у нас. Богатые, бедные, все идут и с сумками.
Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта, а так і засталася з торбай.
У эфіры «Падарожжы свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечанскага раёну.
Сын Івана Францавіча Рамуальд на фоне стагадовага бацькі выглядае маладзёнам. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору.
Сёння касцёл знаходзіцца ў сценах, дзе была рэпрэсаваная сям'я.
Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезелі, і яны яго тут паставілі, і ўсё. Ну, вы знаеце, што па архітэктуры палучыўся ён так з віду, вроде бы, знаружы так не надта, што асоба. Но внутрі, як зойдзіце, і палучылася і акустика хороша. І главное то, што збудавалі мы яго за адзін год. Ну, я умею маляваць всё. Тут і абраз Святого Роха, я намаляваў сюды копію. Усе работы, што там ёсць у касцеле, это считаецца пачці мае работы.
У бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятекаркі завжди такі слова охотливые, гэтым разом сустрели мяне як окупанта. Причина анекдотичная, але таксама сведчанне того, что и тутэйшым детям хочется романтики и мистики. Школьница з Литвы написала у мясцовую газету нататку про бібліятэку и дала волю фантазии. За чаго бібліятекарка не залюбила усіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць.
Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А что это такое?
Ничего это такого. Я тут более 20 годов прорабил. Ни одна книга с палицы не утекла никуда. Я говорю, такую ерунду написать. Люди приходят за голову, хватаются. Слушай, кажу, як ты тут сядешь у библиотеки? Теперь говорю, все, никаких интервью, никакого.
А чему вы покрылись?
Просто мне с усих районов звонят. С Вилейки 5 человек звонит, с Борисова звонит, с Воложина звонит. Говорю, слушай, что у тебя в библиотеке робится? Люди свои проходу не дают, палачанские.
Карацей, дзяўчынка взорвала інфармацыйную бомбу.
Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў.
Восьмидесятигадовая Евгения Чаплинская, потомная наставница, сивая пригожая старая, с молодым голосом и мудрыми вачыма. Яна выучила не одно поколение детей из Литвы и ваколицев, и найперш намагалася привить им почуттё белорускости.
Я была малая еще дошкольница, меня батька научил купалушки. Хоть от веку мы спали, и нас разбудили, сказали, что треба нам жить.
А это в каком году он вам вершики такие рассказывал?
Ну, в 35-м помер, ну, какие 30-м. Он был свядомый белорус.
Откуль бралася свядомость?
Ну, мусить тому, что человек был развитый, гены пэўне белорусские жили. А он был наставником российским, царским.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было тое, что злучено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно было. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже я готов надыходила, это 39-е, за записочку. За огнем полячишь, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, Боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далі.
Акція пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, што дык загрэзе, загрэзе. Ну так як там было зроблена? Адным словом 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
От тех часов у белорусских выборах изменилось нешмат. Хиба только замест «Нех жие Польска» можно написать «Живе Беларусь», что, зрешты, так само выник.
Свои встречи у вёсцы Литва рассказывал Змитер Бартосик. Ну а зараз Сергей Бламейко про темы завтрашней передачи «Дом литератора».
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Алы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Тэма абмеркавання – постаць Максіма Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.